Враг государства. Рейс Москва-Нью-Йорк приземлился по расписанию. Люди, как водится, направились за багажом, потом на пограничный таможенный контроль. Ни к кому из пассажиров никаких претензий у американских властей не было. Всех прилетевших, в том числе граждан России, спокойно пропустили. Только у одного человека возникли проблемы. Он был американским гражданином, подозрительно не выглядел, но именно его продержали на таможне 2 часа. Что и как можно искать в течение 2 часов в чемодане пассажира? О, если с умом подойти, можно, наверное, и дольше провозиться. Каждая вещь была вытащена и самым тщательным образом прощупана. Книги пролистаны постранично. После того, как чемодан был опустошен, таможник начал вскрывать его подкладку в поисках недозволенной контрабанды в двойном дне. «Что вы ищете? Скажите, я вам дам, если у меня это есть», — предложил пассажир, начинающий уже терять терпение. Ответом ему было молчание. Помимо прочих вещей, в чемодане находился съемный жесткий диск. Офицер взял его и ушел искать компьютер, на котором можно было бы посмотреть информацию на диске. Вдруг подрывная литература. Компьютер, куда можно было бы всунуть съемный винт, так и не нашли, поэтому диск задержали, а пассажира отпустили. «Почему они именно на тебя напали?» — спросил я его. «Потому что на погранконтроле прочли в паспорте мое имя. Оно у них в компьютере помечено. Знакомьтесь. Виктор Фридман, официальный враг американского государства». Когда-то родители увезли школьника старших классов Витю Фридмана из Москвы в Америку. На ПМЖ. Вите в Америке не понравилось. И, повзрослев, он вернулся жить в Россию. Так что теперь Виктор Фридман — гражданин 2 сразу стран — России и США. Если бы Виктор уехал из Штатов тихо, никто бы, конечно, его к врагам Америки причислять не стал. Его бы просто не заметили. Но Виктор умудрился стать легендой среди иммигрантов еще при жизни в Америке. Борец с режимом создал громкий сайт в интернете, на котором размещал неприятные вещи об Америке, написал пару книг, выставляющих Америку в некрасивом свете, ни одна из которых, естественно, не была издана. В общем, стал очень известным в кругах ФБР антиамериканистом. Отсюда проблемы. До последнего обыска в Нью-Йоркском аэропорту Виктор каждый год летал в Америку, где у него остались друзья, родители, бывшая жена. Прилетая, он продолжал вести крамольные речи, ругал Америку и хвалил Россию. Вот и договорился. Теперь ему в Америку путь закрыт. И сделано это было весьма изящно. Никто по закону не может запретить американскому гражданину вернуться в США. Значит, нужно сделать так, чтобы подрывной элемент сам не захотел возвращаться. Помните, фридмановский съемный диск компьютера так и остался в руках американских спецслужб. Уже вернувшись в Москву, Виктор позвонил в США, чтобы поинтересоваться, когда же, наконец, ему вышлют его собственность. «Знаете», — ответил голос в трубке, — «против вас возбуждено уголовное дело. На вашем диске мы нашли ссылки на сайты с детской порнографией. Вам необходимо прилететь в Америку для дальнейших разбирательств». «Какой сайт?» — быстро спросил Виктор, присаживаясь к компьютеру и набирая в адресной строке продиктованный адрес. «Нет такого сайта!» В трубке замялись, но тут же нашлись. «Конечно, нет, мы его уже снесли. Не будем же мы терпеть детскую порнографию. В общем, если хотите получить обратно свой диск, прилетайте сюда лично».
«Для того, чтобы в аэропорту на меня сразу надели наручники», — грустно улыбнулся в трубку Виктор.
В Америке под угрозой тюремных сроков запрещено хранить на своем компьютере не только детское порно, но и ссылки на сайты такого рода. Надо ли говорить, что ничего подобного на фридмановском диске до того, как он попал в руки американским властям, не было. Черт его знает, что они там на этот диск еще понаписали. Это значит, что дорога в Штаты мне теперь закрыта. Так работает американский НКВД. Американскую охранку можно понять.
Зачем Америке человек, который ведет антиамериканскую деятельность, то есть пишет про нее неприятную правду? Поскольку читатель лишен удовольствия неторопливого перелистывания книги Фридмана «Социалистические штаты Америки», я позволю себе обильное цитирование неизданной рукописи. Фридман об образовании в США. Печально, но факт. В США уровень образования, особенно среднего, неуклонно снижается на протяжении нескольких десятилетий. В последние годы видимость принятия различных мер достигла апогея, а американские школьники все так же год от года становятся все менее и менее образованными. В бюджет страны закладываются все новые статьи расходов на образование, а ВОЗ и ныне там. Многие выпускники средних школ не могут написать без ошибки свой домашний адрес, а чтобы умножить 4 на 2, используют калькулятор. Налицо полный кризис образования в стране. Все большее количество родителей осознают это и оставляют своих детей дома, где сами их учат по старым учебникам, потому что государственные школы не дают необходимых знаний, а частные стоят колоссальных денег. Американская ассоциация преподавателей физики в течение 2,5 лет проводила исследование учебников, которыми сегодня пользуются 90% школьников в средних школах США. Подводя итог исследованию, профессор физики Джон Хубиц сказал, что учебники изобиловали неимоверным количеством ошибок, фотографиями, не относящимися к предмету, слишком сложными иллюстрациями, экспериментами, которые в принципе не могут работать, диаграммами и рисунками, представляющими невозможные ситуации. По словам исследователей, потребовалось бы более 500 печатных страниц, чтобы перечислить все ошибки, допущенные в этих учебниках. Кто бы мог подумать, что экватор, оказывается, проходит через города Тусон, штат Аризона, и Таллахасси, штат Флорида, а статуя свободы — левша. Похоже, что составители учебников сегодня больше озабочены политкорректностью иллюстрации, чем содержанием материала. Если в книге присутствует рисунок, то в нем обязательно должны быть изображены представители меньшинств и непременно кто-нибудь в инвалидной коляске. К сожалению, эта тенденция также охватила практически все детские книжки, выпущенные после 1990 года. После ряда обвинений в том, что некоторые задания на контрольных работах этнически не беспристрастные, тексты экзамена были тщательно пересмотрены, чтобы ни одна задача ни в коем случае не вызывала противоречий. Кроме того, если ребенок не в состоянии справиться с заданием, то это, оказывается, травмирует его неокрепшую психику, что недопустимо. Чтобы избежать таких проблем, все задания стали составлять в расчете на то, чтобы даже полный дебил смог их выполнить. Личные заметки. Недавно мой брат, снимающийся в массовках на одной из местных киностудий, познакомился с американкой на вид лет 40-45. Каждое его действие вызывало в ней удивление. «А в России такие бутерброды, как у тебя? А в России тоже читают книги? А ты пишешь на русском языке?» После его рассказа о том, что он в свое время снимался на киностудии имени Горького, последовал вопрос, полный искреннего изумления. «Как? В России тоже есть киностудии?» На этом разговор был окончен. В другой раз моей жене в колледже одна американка лет 30 поведала с полными восторга глазами, что она едет учиться в Европу. После минутной паузы она забросала мою жену вопросами. «А Европа — это где вообще? Это что, страна или что? Я слышал, там Франция есть. Европа — это во Франции?»
Клянусь, я это не придумал. Сенатор противогаз. Здесь мы ненадолго отвлечемся от приинтереснейшей книжки Виктора Фридмана и отправимся в теплую Калифорнию, место, где несколько лет назад начались и закончились так называемые «калифорнийские войны». Преподаватели в штате Калифорния вдруг обнаружили, что выпускники их школ слишком плохо подготовлены, чтобы учиться в университетах. Поэтому в университетских аудиториях практически одни китайцы. Китайцы, японцы и русские намного превосходят белых аборигенов в математике, физике, химии. Зато американцы берут верх в сопутствующих науках. Труд, кулинария, макраме. У американцев есть такие полезные для жизни предметы в школах. Глядя на сплошные желтые лица в аудиториях, университетские начальники решили было пойти по проторенной дорожке идиотизма. Ввести квоты для белых американцев. Но китайская диаспора резко возмутилась, разыграв карту дискриминации. Это был умный ход. Квоты для белых введены не были. Будьте уверены, если бы ситуация была обратной, то есть если бы белые американцы были умнее китайцев и занимали 95% мест на факультетах естественных наук, квоты для нацменов были бы введены непременно. Впрочем, о маразмах политкорректности мы еще поговорим. Итак, квоты для дебилов ввести не удалось. Тогда янки создали общенациональную комиссию по образованию, чтобы определить, какой же сложности задачи должен решать старшеклассник при поступлении в университет. Комитет по математике в этой комиссии возглавил нобелевский лауреат Гленн Сиборг. Он лично составлял задачки и формулировал требования к абитуриентам. Нобелевский ум был призван поднять уровень американских детей. Вот вам одна из главных задач, которую должен, по мнению Сиборга, уметь решать выпускник американской школы. Без калькулятора разделить 111 на 3. Сейчас американские выпускники этого делать не умеют. А что вы хотите, если 80% американских учителей не могут сложить 1/2 с 1/3, ибо не имеют никакого представления о дробях? Американская федеральная программа обучения по физике требует, чтобы ученики знали 2 фазовых состояния воды — жидкость и лед. Гленн Сиборг настаивал, чтобы в программу ввели 3-е фазовое состояние — пар. Не слишком суровое требование, не так ли? Что же происходит дальше? А дальше происходит то, из-за чего вся эта история получила название «Калифорнийские войны». Сенаторы и конгрессмены выразили бурный протест против такого усложнения школьной программы. Один из сенаторов с трибуны заявил: «Я набрал в своем штате 41,3% голосов избирателей. Это означает, что народ мне доверяет». И я, как представитель народа, буду бороться только за то в системе образования, что сам понимаю. А если я чего-то не понимаю, то и детей учить этому совершенно незачем. Другие сенаторы в своих выступлениях пробовали даже пришить калифорнийцам политику, обвиняли их в расовой нетерпимости и политических ошибках. Один из выступавших, например, заявил, что требование ввести в физическую программу сведения про пар — это расизм, поскольку препятствует принятию в университет черных, ибо ни один негр никогда не поймет, что такое этот водяной пар, не имеющий ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Обалдеть, да? Кстати говоря, этот антирасист почти буквально повторил слова отца-основателя Америки, творца Декларации независимости, президента Томаса Джефферсона, изображен на редкой 2-долларовой банкноте. Джефферсон однажды сказал: «Ни один негр никогда не поймет ни геометрию Евклида, ни кого-либо из его современных толкователей». И он знал, о чем говорил. У самого Джефферсона были дети-негритята, прижитые от любовницы. Может быть, поэтому образовательные программы США столь оглуплены. С расизмом борются. Короче говоря, эти калифорнийские войны продолжались 2 года.
По счастью, победил в них штат Калифорния, исключительно из-за хитрости адвоката, который нашел в истории США судебный прецедент, когда закон штата был признан приоритетным, хотя и конфликтовал с федеральным. Так что теперь калифорнийская образовательная программа лучше федеральной американской. Калифорнийские дети знают про пар. Один из наших математиков спросил своего коллегу-американца, как ему удалось при таком ужасном состоянии среднего образования в США стать математиком. Тот ответил, что с самого детства занимался сам по книгам. Еще он научился двойному мышлению, то есть имел в голове две математики, одну настоящую, а другую для учителя. Преподавателю он отвечал, как учила партия, а в голове всегда держал верный ответ. Без двойной морали в Штатах никуда. Не зря Америка в таком количестве импортирует ученых. Бывают российские ребята, биологи, физики, математики, целыми курсами туда уезжают. Просто своих ученых растить у США плохо получается.